всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио Болтком «Открытая кухня». Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17:00 на Радио Болтком.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. И сегодня у нас потрясающие новости, потому что наконец-то у нас эфир с реальным гостем. Долой видеосвязь, долой телемост. Но, конечно, традицию с связью по скайпу мы продолжим с моими московскими коллегами. Но все-таки своих рижских гостей я наконец-то могу приглашать сюда, в студию. И сегодняшний такой анти-уже практически карантинный эфир я хотела бы начать с очень такого известного человека не только в Латвии, но и в других странах, а в каких сегодня гость наш сам расскажет. Это шеф-повар Александр Кардаш. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Сегодня мы поговорим как о его профессиональном пути, о философии и принципах, о каких-то, возможно, достаточно резких мнениях и принципах, которые не совсем, наверное, совпадают со всеми представителями этой индустрии. Поговорим также об этом ужасном моменте, который, с одной стороны, принес много плюсов для рынка труда, с другой стороны, потери для заведений. Поговорим о перспективах, планах, проектах. Ну, а если у вас, дорогие радиослушатели, будут вопросы, или вы захотите поучаствовать в нашей дискуссии, задать свои вопросы, смело звоните нам в студию 6721-2939, 6721-3939, и номер для WhatsApp'а 2-3-0-6-1-9-1. Александр, ну, мы начинаем, и традиционно мы должны рассказать, кем вы все-таки являетесь, да, вот про ваш путь, как вы пришли к этой профессии, да, шеф-повар. Вспомните ваше детство. Вот любовь к этому делу, к кулинарии была уже тогда, или это пришло как-то с возрастом? Может быть, вы помните какие-то моменты, которые так вот в памяти отпечатались у вас?
Любовь к кулинарии, да, с детства, потому что, если так кратко, у меня очень много братьев и сестер в Белоруссии, и когда с родителями приезжали к ним в гости, я никогда практически не играл с братиками и сестрами там во дворе или еще где-то, я всегда находился, сидел на кухне и смотрел, как готовили мои тети, бабушки. У меня до сих пор сохранился такой маленький блокнотик засаленный, я карандашиком записывал, что они делают, и потом ночью вставал втихаря, ставил большую табуретку, тогда уже были эти большие холодильники, эти двухметровые Минск, и втихаря доставал все с этих кастрюлек, пробовал, несколько раз падал, просыпались родители, ставили в угол, но все равно я продолжал это делать, так что это с детства.
Ну, то есть вы четко уже понимали, что любовь к этому есть. Обсуждали ли вы со своими родителями, что вот я хочу пойти учиться на повара? Были ли такие у вас разговоры?
Обсуждал, но первый свой торт «Наполеон» я испек в 9 лет для своих одноклассников.
Это втором такой классе, хороший, да? Возраст.
Вот. И, конечно, когда становился старше, там, 5-й, 7-й, уже 8-й класс, но ввиду того, что еще был Советский Союз, и папа мой был довольно высокий чин, занимал в российских ВМФ, и поэтому сын поваром, ну, нет, вот рассматривался единственный вариант, это Нахимовское училище. То есть, понятно, да. Но мне, наверное, повезло, 89-й год, все поплыло, и нужно было думать, что делать здесь, в Латвии, потому что переезжать уже, ну, не было смысла. И было поступление в технический колледж. Да, то есть начинал учиться там. Потом была сельскохозяйственная академия, но ни секунды не воспользовался полученным образованием, попал работать в Лидо. Одно из первых Лидо, которое открылось, это Верманитис, жарил блины, помню, работал по 12-14 часов, весь обожженный, все руки в волдырях, но мне это очень нравилось, давление, крики, я чувствовал там нужным, это было мое.
Это какой год был?
98-й.
То То есть самое такое вот время, когда все менялось сильно, да?
Да.
И хорошо, Лидо, это такая была школа жизни, горячая кухня, да, все очень в масле кипит, много получили ожогов и опыта. Дальше, какие у вас были планы?
Дальше, знаете, я, наверное, родители очень возмущались, и друзья недопонимали. Я, наверное, обошел практически все заведения на тот момент, ну, более-менее, которые были в Риге. То есть я очень часто менял, да, не от того, что я был, наверное, там плохим, мне постоянно хотелось что-то новое, поэтому я, собственно, ушел и тоже из этого Лидо, да, но я обошел почти тогда все Лидо, потому что я хотел попасть в другой цех работать, а, ну, тебе говорили, ну, как вот, тебе поставили, работай, все,
да.
А мне хотелось посмотреть, как делают мясо, как делают рыбу, да, вот, и самым, наверное, толчком понимания, что такое гастрономия более высокая, да, и что такое ресторан, это когда я попал работать, только-только открывалась гостиница «Белавью». Да, этот ресторан, который сверху, там были немецкие шеф-повара, это дал огромный толчок, то есть я переоценил вообще все, что происходит, и четко для себя решил, что ну, я хочу тоже быть таким, как они, и стать шеф-поваром. Вот, вообще-то шеф-поваром, да, я стал довольно рано. Наверное, не самое лучшее, потому что, то есть, я многих нюансов не знал. Да, и, знаете, как это, много славы, хорошая зарплата, это тянет не в ту немножко сторону.
Я эту тему хотела затронуть чуть позже, но раз уж вы сами, да, сказали, шеф-повар – это слава, это хорошие деньги, как вы считаете, какой процент шефов болеет звездной болезнью?
Думаю, что процентов 70.
А 30? Заболевают чуть-чуть?
Заболевают, да, то есть в том или ином формате. Да, то есть, ну, я считаю, что это ну, нормально, почему каждый человек хочет, ну, какой солдат не хочет стать генералом, кто не
да.
хочет встать на пьедестал славы, да, то есть, будь то конкурс или ресторан заходит в какой-то рейтинг или зарубежный, который рестораны имеют возможность зайти там в топ-100 или еще выше получить звезду желаемую, это нормально?
Как вы описываете личность шефа? Понятно, что все мы разные, но мы там чуть-чуть успели с вами до эфира пообщаться. Я, так как имела большой опыт работы в паре с шефами, я могу сказать, что у них все-таки есть какая-то отличительная черта. Вот все-таки, как говорят, да, там запах женщины, а вот есть запах повара, шефа, да, именно не запах в смысле, там пахнет от него какой-то вкусной едой, а именно так вот какая-то жилка, как вот в характере есть какая-то особенность. Вот вы можете ее назвать среди своих коллег, возможно, в себе. Вот что объединяет вас, какая-то вот черта характера? Что отличает шеф-повара от там су-шефа, я не знаю, например?
Цель, очень большие амбиции.
Да.
Сильные амбиции, я имею в виду в правильном направлении. Постоянное стремление к новому, ежедневное, ежечасное, ежесекундное. Тут те, которые останавливаются, это все, это подобно смерти. Все время, то есть... ну, среди моих коллег, с которыми я так более плотно общаюсь, это ну, в основном шеф-повара из Испании и Москвы, у них такая же, когда я говорю, там, делюсь, что там, мучает бессонница, еще что у тебя мозг все время работает. И причем он работает, ну, сочетание вкуса. То есть продукты, которые до этого считались несовместимы, они, оказывается, работают вместе.
Да.
То есть, шеф-повар – это тот, который генерирует все. И, естественно, это ну, руководитель. Руководитель, который может правильно расставить работу. Да, то есть он это психолог. Однозначно психолог, потому что не каждому человеку дается, скажем, кто-то хорошо готовит соусы, кто-то хорошо более там к десертам, кто-то жарит хорошо мясо, а с рыбой у него вообще ничего не получается. И это ведь не только в кино, это реально в жизни происходит. Вот везде, где я был, это я сейчас уже последние там 3-4 года к этому дошел, потому что я начал глубоко изучать анатомию человека, как человек это воспринимает, как работает наш мозг. И это не только в кулинарии работает вообще, я думаю, что в любом бизнесе. Вот, поэтому, то есть, даже в последнем проекте, где я работал, это был отчасти эксперимент, я целенаправленно на него пытался набрать 100% женский коллектив. Потому что
себе в подчинение, вы имеете на кухню.
Да, да. Угу. Тут, знаете, как не подчинение, скорее команда. То есть не подчинение, была цель, я считаю, что я ее почти достиг, это была такая, знаете, абсолютно домашняя атмосфера. Люди угу. приходили чилить, да, то есть вот свобода полная.
Да.
Почему девушки? Потому что, по-моему, какой-то из французских шеф-поваров с 60-х годах был манифест, что, ну, якобы женщине не место на кухне. Ну, как-то так, я не помню четкую формулировку. И так все это было. Ну, женщина не умеет готовить. Абсолютно все это не так.
Да.
Есть очень много кухонь мира, да, которые и рецепты, которые изобрели женщины, и женская интуиция, и подход вообще к любому, вообще, даже вообще глобально в бизнесе. Я считаю, что это, ну, у нее это развито намного больше, чем у мужчины.
Вот,
и
кстати...
у меня это абсолютно получилось, когда были какие-то более такие серьезные ужины, сеты, которые делал, да, там даже вот последний сет у нас был чисто из морских ежей. И спрашивали, да, и хотели видеть, кто, ну, кто готовит-то. Да, и все были в большом изумлении, что разве это действительно они? Я говорю, да, это действительно они.
Ну, здесь, конечно, не все, наверное, согласятся.
Возможно, да.
Да, я не про себя говорю, а вот те шефы, с которыми мне удалось за 9 месяцев существования программы «Открытая кухня» пообщаться, даже Алексей Зимин, да, шеф из Москвы, тоже сказал, что он все-таки склонен верить, что шеф – это мужчина. Вот, так что тут сколько людей, столько и мнений.
Ну, да.
Но вот касаемо характера, да, вернемся к этому вопросу. Считаете ли вы, что эта личность чаще всего очень импульсивная, вспыльчивая и иногда даже не умеющая себя, например, контролировать?
Да, я тоже таким был.
Да?
Да.
То есть, как вы с этим боролись? Или боретесь?
Ну, ты понимаешь, чтобы двигаться дальше, ты должен достичь гармонии mm-hmm. в себе, да, то есть гармонично должно работать все. Если у тебя вот это все, синусоиды эти, все у тебя пляшут, да, то это отражается и на персонале, и вообще отражается на всем твоем эмоциональном состоянии, физическом состоянии, да. Я после того, как я вернулся, я был в Камбодже, да, я очень много часто летаю в Азию, я очень комфортно там чувствую, и разного рода и медитации, и с людьми, которые это делают, да, то есть синхронизируют все энергетические потоки, да, в человеческом теле, и я начал задумываться, что то есть, я не могу дойти до того, к чему я хочу, что-то мне мешает, именно это и мешало.
Mm-hmm.
Наверное, сейчас редкий мой коллега сможет там вспомнить, когда я на кого-то там кричал или кидался там с чем-то. Это ни к чему не приведет. Абсолютно. Да, импульсивный. Если, скажем, как имидж создаю, да,
угу, угу.
мы же знаем передачу. Да, 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 туда. Но я приверженник того, я сейчас думаю, абсолютно правильно, что нужно просто. Как я говорил, да, находить сильные и слабые стороны человека, делегировать правильно, мотивировать его, мотивация, да, быть рядом, быть ему и папой, и мамой, и вникнуть вообще в суть его, не только работой, вообще быть ближе к нему, пытаться mm-hmm. всегда помочь и быть абсолютно искренним.
Где вы черпаете эту философию вдохновения? Вы упомянули Азию. Вам близка философия больше восточная?
Да, в основном это, ну, Таиланд, да, Таиланд, и я сейчас был в Индонезии, знаете, как говорят, таец генетически не способен обмануть, и для меня это очень важно, mm-hmm. я не встречал, я думаю, что таких нет, возможно, может быть, есть, но не встречал, да, то есть, и такая же, вот мы с вами говорили о Сингапуре, да, я чувствую, ну, просто там, вот, как дома, даже, может быть, еще круче.
Ну, все-таки Сингапур и Таиланд – это абсолютно по своему, по своей духовности, если мы говорим об этом.
Да.
Контрастно разные города, контрастно разные люди, которые там живут. Потому что, если мы говорим про Сингапур, чаще всего туда летят чистые материалисты и находят себя там. Если мы говорим про, про Таиланд или острова, на которых, да, люди живут или прилетают отдыхать, это люди, которые ищут счастье в простых мелочах – вода, песок и деревья вокруг. Это настолько вот контрастно.
Ну, знаете, как, я же не только бываю в Таиланде, в Сингапуре, я, наверное, ну, пятую, может быть, часть земного шара обкатал, да? Был на разных островах, и в том числе я был в таких местах, даже в Латинской Америке, куда даже полиция не заезжает. Но я свободно там ходил, чувствовал, и все вот были с таким большим недоумением, как, он говорит, ты что, сумасшедший? Я вот за последние там, 10 лет путешествий никогда не встречал вокруг себя людей, негативно настроенных или с какой-то хотя бы минимальной агрессией.
Угу. Может быть, вы просто сами излучаете хорошую энергию?
Возможно, да, мне многие об этом говорили, что так, да. Поэтому везде, где я нахожусь, я все время пытаюсь извлечь только самое лучшее, самое, если я не вникаю там, да. То есть я очень дружелюбно настроен ко всем, я люблю всех, все, что движется, все, что ползает.
И поэтому я это готовлю.
Да, да.
Минутка юмора. Хорошо. Сколько у нас остается времени до перерыва? 2 минуты у нас остается. Назовите, возможно, вот пока у нас не так много времени, да, до рекламы, топ-3 страны, которые вы для себя цените как вот, наверное, самую вкусную страну. Вот номер 1, номер 2, номер 3, если это возможно. По именно национальной кухне, я имею в виду, по там богатству природному, что растет на землях локально.
Япония, первое. Китай. Соединенные Штаты, но не все, но, наверное, Карибское, да, побережье. Карибская кухня, да.
А Япония... Давайте вот раз первый вы выделили, расшифруем, почему Япония?
Изобилие морепродуктов, соблюдение абсолютно везде правильного баланса, да, как я говорил, то есть у них баланс во всем,
да,
да, поэтому и в жизни, то есть чистота вкуса, сказал, да, набор этих продуктов, ну, это можно бесконечно, наверное, экспериментировать и готовить, и подход людей вообще и к жизни, и ко всему, в том числе и к кулинарии, и гастрономии, и все, что происходит, это вызывает восторг. Китай, Китай, потому что, ну, это, наверное, основа, все вот эти азиатские кухни, которые идут, это от, все оттуда. Ну, во всяком случае, сколько я черпал, читал, смотрел, основа там, да, и там тоже непочатый край, я... Каждый раз, когда читаю, я был всего один раз, да, в Китае, но очень много разных изданий покупаю и подписан на разные, в разные группы. Это можно все время новое, новое, новое. Это очень интересно. Карибское побережье тоже морепродукты, солнце, и там, знаете, простота еды, да, то есть никто не заворачивается на чем. Просто, понятно, вкусно. Ну, это для меня, наверное, да. То есть, возможно, есть же очень, ну, страны, где тоже очень много всего развито, и Италия, средиземноморская кухня, да, тоже, может быть, да, она могла быть на, в тройке, скажем, с Карибской разделить, да. Вот, но для меня, да, наверное, вот эти...
Мне нравится, что это такое, вы, что вы не назвали Италия, там, я не знаю, во Франции... И еще какой-нибудь такой, ну вот что, что первый приходит на ум, да, что это таки больше уже из личного опыта, исходя из какой-то философии, страны, в которые, ну, действительно интересно изучать, с точки зрения кулинарии, с точки зрения культуры.
Ну, в любом случае, то есть вся готовка, во всяком случае, моя, да, база французская,
да,
то есть это техники абсолютно все французские, да, то есть это, ну, лучшего я не, во всяком случае, я не знаю, да, и потом уже идут ответвления на французскую кухню, я накладывал, и ту же японскую, ту же, это, знаешь, ингредиенты, да, но база приготовления, да, то есть это очень интересно получается, и это делают очень многие, и делают очень успешно, да.
Ну вот про конкретно ваш подход, про ваши блюда, да, про ваши проекты, про рестораны, в которых вы работали, мы поговорим после рекламной паузы, она будет совсем небольшой, открытая кухня.
Вы слушаете Радио Болтком.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы вернулись после небольшой рекламной паузы. В эфире «Открытая кухня». Сегодня у меня в гостях наконец-то реальный гость Александр Карда, шеф-повар. Безумно интересный человек, который объездил полмира, как он нам уже рассказал в первой части программы, у которого есть абсолютно свой взгляд как на кулинарию, так и в целом на жизнь и индустрию. И поэтому сегодня мы активно обсуждаем не только его карьеру, но и в целом все-все-все, что связано с ресторанным бизнесом и с тем, что происходит на кухне и в руках шефа. Я напоминаю вам номера для связи с нашей кухней, если вы захотите задать вопросы: 6721-2939, 6721-3939 или номер для WhatsApp 2306191. Александр, до ухода на рекламу мы с вами обсудили топ-3 страны, которые вы выделяете как самые такие богатые по своему кулинарному наследию: Япония, Китай и Карибское побережье. Скажите, что самое отвратительное, что вы ели в своей жизни?
Фу, самое отвратительное.
А теперь на контрасте поговорили о хорошем.
А, по-моему, вы знаете, что...
Ну, если цензурно, можно это сказать на радио?
В одной из авиакомпаний я летел, было... Да, это был ужасный обед был. Мне казалось, что...
От рамок перелета, да?
Да, да. То есть так, наверное, я не буду называть авиакомпанию.
Ну, понятно.
Да,
но, так, им и так сейчас тяжело.
Так, нет, у меня не было такого, что было уже... было, конечно, свое видение, да, то есть иногда, может быть, ты думаешь, ну, испортили продукт.
Да.
Но ведь это видение этого шефа, этой команды, да, и ресторана, то есть это не было ни испорчено, ни плохого качества, ничего, да, то есть...
Ну вот вы сказали про Сингапур. Я когда там жила и работала, мои коллеги-китайцы мне постоянно пытались скормить вот это 100-дневное яйцо. Вы его и пробовали?
Да, конечно.
И как вам?
Очень вкусно.
Да?
То есть я сразу, у меня, наверное, голова под сознанием работает, потому что я понимаю, насколько я... Во-первых, полезно, да, ферментированные продукты, и я очень много и читаю, и стараюсь внедрить в кухню все процессы ферментации, которые возможны.
Да.
Это, то есть, тот пятый вкус, да, умами, который без химии можно в кондитерку, в соусы, ну, вообще куда угодно можно, да, то есть, mm-hmm. наличие определенных знаний, химии, биохимии, да, это можно сделать. То есть, я... На своей кухне культивировал чайные грибы, молочные грибы, ферментация водорослей, дехидрация, ну, много всего, даже грибы выращивал.
Угу. А как вы относитесь к, ну, наверное, конечно, это больше туристическая забава, хотя многие азиатские вот представители едят это как снеки, как мы едим сухари или чипсы, всевозможные в панировке, в масле, жучки, паучки, тараканы, вот это все. Как вы к этому относитесь? Как просто just for fun, или вы тоже можете это смело отнести к...
Я думаю, за этим вообще будущее, ведь огромные инвестиции компании инвестируют в выращивание вот этих белых, как они забыли, таких больших
личинок
да.
Угу. Протеиновые.
То есть, да, и пройдет, я думаю, что скоро будет нехватка огромная, то есть мяса, да, почему сейчас эти соевые бургеры, они, кстати, очень полезные, вкусные,
угу.
да, но сейчас это такой тренд, поэтому он дороже, чем простой бургер. Это все не просто так, потому что проблема не только с водой будет, а и с едой. Поэтому в этом, а там же очень много белков, углеводов, все. И я очень, ну, в азиатских странах, ну, может, какие-то там кузнечики, еще какие-то жуки, да, вот этих вот личинок, ну, я ем с удовольствием, это очень вкусно. Ну, вначале ты видишь визуально, ты не можешь понять, потому что, ну, мы родились в другом месте, ну, мы не привычны к этому, да?
У меня вообще паническая боязнь насекомых.
А это, да, и это очень полезно, и я думаю, что мы с вами застанем, это будет, да, то есть сходить в ресторан, поесть стейк, хорошую биологическую, салаты, овощи, это будет очень дорого и не всем доступно, но это мое мнение. Во всяком случае, когда я езжу, путешествую, я вижу, куда идет мир. Это уже заметно.
Если мы вспомним с вами самое прекрасное, что вы ели в своей жизни.
Самое прекрасное, я могу сказать, что я еще вчера ел мамин суп и куриные котлеты.
Как я люблю вот такие вот ответы шефов. Вот это, кстати, уже, мне кажется, ну вот десятый шеф вот такого топового уровня, который всегда отвечает, это то, что приготовила мама.
Да.
Прям бальзам на душу.
То, если что мама готовит слушает, мама, то... это ни с чем не сравнить. Это всегда очень вкусно.
Потрясающе. А что вы готовите? Вы готовите дома?
Почти нет.
Вот. Опять среднестатистический ответ шефа.
Почти нет. Когда друзья приглашают в гости, да, я беру какой-то набор продуктов, естественно, если я доступна у меня в ресторане, я приготавливаю, сделаю такой большой кейс и еду в гости, это вот, как подарок. Да, то есть кто-то едет там с бутылкой вина или еще чем-то, я еду с большим кейсом полуготовых продуктов и готовлю там, а они приезжают там со своими женами, там еще с кем-то, и все. И то есть вокруг меня такая движуха, мне тоже нравится, и все. Вкусная еда, много вина, приятные люди, вообще вот так.
Окей. Про ваши проекты. С домом разобрались. Что вы готовите в рамках ресторанов, в которых вы работали? Да, вы нам уже успели рассказать, что бывали во многих странах. Опишите, может быть, ну, поскольку, да, у нас не так много времени, какие-то вот такие точечно самые интересные, самые запоминающиеся для вас проекты, да, в которых вы участвовали, не только в рамках Латвии, какие в большинстве это были заведения, рестораны fine dining, это были рестораны больше с морским уклоном. Вот, ну, Александр Кардаш – это шеф-повар ресторанов, и продолжите.
Самый большой экспириенс – это было, когда я попал на север Норвегии, да, остров Варда, это самый последний кусочек суши, то, что есть, дальше уже Арктика начинается. Первые 3 года, ну, то есть рутинная работа, да, но очень много морепродуктов, тюлени, киты, многие сейчас скажут, нельзя, но знаете, как есть определенный вид этих, не вот эти большие, я забыл, как называются, большие киты, которые занесены, их охраняют все, да, то тех вообще не трогают. А есть вот чуть поменьше, они, знаете, как наравне с этими синими тюленями, да, которые истребляют огромное количество популяцию рыб, и их, ну, их направленно вот забивают, да, и, то есть крабы, морские ежи, все виды рыб, это было что-то уникальное. Потом на 4-й год появился шеф с довольно таких очень знаменитой кулинарной семьи из Франции, да, это основатель ресторана «Брас», его братья работали с Рене Рензепи в Копенгагене, запускали «Нома», и этот человек, Джозеф, приезжает к нам на остров, я был очень изумлен, думаю, человек такого уровня, что, ну, да, он тоже за определенными впечатлениями и эмоциями. И тот подход, который он начал готовить, варить, я понял, что 50-60% того, что я знал, можно просто выкинуть в никуда. Просто. Да, просто перечеркнуть и выкинуть. Это было первое. Он заложил ту основу, о чем говорил вот Франция, почему, да? Это готовка бульонов. Оказалось, что я совершенно не умею варить бульоны уже с таким стажем. И уже был шеф-поваром в Риге, открывал и проекты, и был бренд-шефом там и стейкхауса, и 2 пивных проектов, да. Но оказалось, что вот так, да, пришлось все это проглотить, и заново все началось. Не все, но часть, да. И это было очень полезно. Потом, когда начались стажировки, это в Сингапуре ресторан Burn Ends. То есть готовить в этой печи, где 600 градусов, я вначале думал, что это какое-то безумство, это фейк. Но приехав туда, познакомился с шефом, когда я внедрился в эту команду, как меняются вкусы продуктов, все остальное, это было, то есть это, наверное, на всю жизнь останется у меня. Стажировка и работа в ресторане «Арзак» в Сан-Себастьяне. То есть подход Елены Арзак и су-шефа, все, которые есть там, к организации кухни, и как люди фанатично, они просто работают, они верят все, они как единое, вот как вот молекула к молекуле. Я такого не встречал нигде. Ну, в Латвии, наверное, вот последнее, то, что делал, это в Икосоливе, потому что ничего подобного я на, скажем, средиземноморской кухне, это, ну, так ее особо не культивировал, да, то есть наложил немножко азиатских и, так называется, было модно, нордических оттенков. Да. На мой взгляд, получилось довольно успешно, да, гости... Им нравилось, думаю, что и нравится сейчас. Да, поэтому это одно из таких, ну, запоминающихся. Конечно, в основном это то, что была, ну, Норвегия, потому что то количество морепродуктов, которые были там, вот, это было самое такое впечатление.
Как вы оцениваете качество продуктов в Латвии?
Ну, каких именно продуктов? У нас же почти все завозное.
Например, если мы говорим, вот что летом у нас есть возможность купить растительные, я имею в виду, что вот выращивают наши местные, вот у нас же сейчас везде принято писать эко, био, вот местные фермеры, достойно, вкусно.
Вот именно что, да, знаете, как на принято писать.
Ну, поэтому я всегда вот шефам и задаю такой вопрос, потому что, ну, наклеить,
да,
сейчас
есть
можно
какие-то
все
определенные
что угодно,
продукты,
правда?
Но, наверное, это... Что я могу отметить для себя, это, наверное, одно из тех единственных, есть такие сыры Амолинч, да, так называется, как-то так.
Mm-hmm.
Ну, короче, там есть солдом, есть вот, ну, некоторые виды сыров.
Mm-hmm.
Это то, что мне сейчас, да, то есть.
Да.
Есть, пытаются выращивать все, но это не конкурентоспособно. А по вкусу, не знаю, я даю предпочтение завозным продуктам.
Mm-hmm. Мясо? Говорят же, что вот в Цесисе у нас очень хорошие фермы, где выращивают и говядину, и все-все-все.
Смотрите, если мне мы говорим о ресторане, и ресторан нацелен на постоянное качество, поток, и чтобы было постоянно все доступно,
да,
то мой опыт – это невозможно.
Угу.
И вот то не хватает, то нету, то скачет качество, все, да, то есть…
Нет стабильности.
Да, нет стабильности. Угу. Качество неплохое, идет к улучшению, стараются те, которые могут, да, упорно не бросили это дело при всем том, что нету там поддержки и финансирования должного, но тем более, тем не менее, да, ну, для дома и для небольшого, скажем, если было бы у меня при въезде в Ригу придорожное интересное такое кафе или маленькое такое, вот у нас есть такие ресторанчики маленькие, тут шеф-повара открыли собственный. Да, это имеет место быть, и это хорошо, должен, то есть не должен, ты культивируешь, греешь, поддерживаешь местного производителя, но в рамках ресторана такого от 70 посадок и больше, чтобы у тебя было, думаю, что пока нет.
Угу.
Но... Что-то можно использовать и используют, но опять это сезонно и все, а дальше что?
Вот есть продукты, да, это один из, ну просто, как я говорю, что ресторан – это одна из самых просто сложнейших сфер, что те люди, которые вот с нуля пытаются открыть, не имея в хорико никакого опыта, им так, они так ошибаются, что ну что там, команду поставил, все, кассу установил, вытяжку включил, все работает. Я из эфира в эфир повторяю, что это один из самых сложнейших механизмов, в которых вот статьи этих, пункты, точнее, за которыми тебе следует следить и которые следует наладить, ну, просто на много-много листов можно расписать. Продукт – это один из. Вот вы, когда заходите в ресторан, или вы, когда работаете в ресторане, что для вас является самой большой болью? Вот что вы чувствуете со стороны, чего… На что, может быть, закрывают глаза или на что не обращают внимания, где упускают, вот что чаще всего становится этой самой большой болью?
Ну, если говорим сейчас, к чему, о чем, скажем, не только в Латвии, а вообще во многих странах пока еще ставят, продают еду, да, то есть боль та, что ресторан, ну, он просто неинтересен, потому что в нем ничего не происходит, еда – это последнее, она должна быть безупречного качества, но это последнее, что нужно гостю.
Угу.
Потому что, я не помню, кто-то там из великих сказал, то есть счастье – это не то, что мы ощущаем, а счастье – то, что мы помним.
Впечатление.
Да. Да, то есть, по моему мнению, ресторан должен быть 100% театром.
Угу. Макс Цекет сказал точно так же.
Театр – это… И это же не просто так, то есть… Те рестораны, в которые я езжу, и сейчас вот последний, который был там в Испании, ресторан Le Barra, да, то есть, ну, огромный так называемый chief table, да, то есть контакт с этим поваром. Повар становится, превращается в актера. Конечно, это сложно, не все это могут, да, он должен уметь разговаривать на разных языках, он должен шутить, то есть там, не знаю, вплоть до жонглировать, и он, ну, вот актер, да, помимо того, что он хорошо готовит, он еще актер. То есть шоу, которое происходит, световые, цифровые разные, с нашими технологиями все, да? То есть тогда, да, просто если как относиться, как я вам говорил, как к топливу, вот. А, к сожалению, вот так. Ну, пришли, поели, ушли, все. То есть мне, ну, неинтересно. Я, конечно, если пойти поесть, то есть места, где я просто прихожу, я быстро поел и ушел. А вот куда я за эмоциями, то есть я целенаправленно смотрю в интернете, и один из тех сумасшедших, наверное, который просто, неважно, сколько это стоит, этот билет, я лечу туда. Конечно, я смотрю и культуру, и какие-то музеи еще, да. На основе я лечу, я, ну, вот, за эмоциями, за впечатлениями. А еда, она, я говорю, она безупречна, но это последнее. Как человек, когда пересекает, заходит в ресторан,
угу.
То есть наш организм – это один из самых больших считывателей информации. Первое, мы оцениваем, да, свет, дизайн, что происходит, текстуры, комфорт, запахи,
температура, музыка, да.
Да, то есть это все оседает в нашем не то, что первое, как не рептильная часть мозга, а вторая, как она, я забыл, как называлась, да, то есть мы вот, ну, подсознательно это остается там, да, и мы возвращаемся туда, что мы помним. Я в нескольких ресторанах проводил наблюдение по несколько месяцев. Встает группа людей. Говорит, Александр, все было супер, спрашиваю, все довольны, все улыбаются. Но их больше нет в своем ресторане. Начинаешь задавать, думаешь, как, ну что, вот так, так. Ну, что случилось-то? Начал изучать, вот поэтому я записался на курсы уже 2 месяца почти прошло в Сколково, да, MBA.
Mm-hmm.
Как работает человеческий мозг, да, на основе, то есть наука поставлена на первое, из этого исходит, то есть узкая направленность, что происходит в ресторане, как человек ощущает, какие реакции, что может потом последовать. Вот поэтому, то есть я считаю, что скоро рестораны, которые будут посещаемы, это будет театр, реальный театр действий.
А вы сейчас думаете над каким-то новым проектом?
Да, думаю. Я даже не думаю, я процентов на 60 уже его сформировал, не один, а 3.
Это будет театр?
Один из них – это будет большой театр. Я также понимаю, что это довольно сложно, потому что под это нужно найти даже не просто инвесторов, а людей, которые поверят в это.
Угу.
Да, возможно, это будет здесь, в Латвии, возможно, нет. Вот. Но еще один из проектов, который… Я не только я уверен, очень много моих коллег уверены в том, что это искусственный интеллект. Это большая проблема. Не пользуются ни владельцы ресторанов, ни шеф-повара этим не пользуются. Хотя тысячи ресторанов по всему миру. И что сейчас бы вывело на другой уровень, да, то, что сейчас была пандемия, да, как один мой коллега сказал, то есть есть боль, ее нужно решить. То есть как попасть к гостю, не заходя к гостю? Как это сделать? При помощи искусственного интеллекта. То есть при нынешних технологиях выйти в онлайн в минимум в 3D, в 4D формате с семьей или куда отвезли эти продукты, и шеф находится приготовить в тандеме, ну, для меня это было такой, почему этого никто не сделал? То есть даже компания ЛМТ, то она предлагала, не зря эти все эти стенды, все эти показные, да, которые были. И причем это стоит, ну, не так много. Я во время вот вируса написал 2 письма, мне сразу же ответили, и, скорее всего, что к концу года я полечу на стажировку либо в Кипр, либо в Осаку, есть такой ресторан Зума, но это сеть уже, да?
Ну, да, известная.
Вот, то есть компания, под компанией Panasonic есть еще компания Chrono Ice, да, то есть вот искусственный интеллект, как работает в ресторане. Красивые такие очечки, элегантные. Ну, каждый может подработать дизайн, то есть они выглядят как очки, да, то есть не солнечные, простые. И вот на этих очках в глазницу попадает вся информация, где продукты, сколько продуктов, все рецептуры. Официантка видит весь зал, она уже не ходит просто так.
То есть,
это, ну, человеческий фактор исключает, да, лишнее, ну, то есть движения никакие лишние не нужно делать. То есть это помощь на кухне, это обсчет, это все. Причем это очень стильно и красиво.
Ну, это уже можно их любой форме сделать под лицо,
да,
и то есть, под имидж ресторана.
Я представил, да, то есть если бы не было, они пробовали, да, я хотел, чтобы этот комплект стоит $1200, они озвучили, ну, какая-то доставка, да, естественно, понятно, что нужен программист, который это интегрирует, все это поставит, но вот один из вариантов при, что ты не можешь попасть в гости, гость не может к тебе, ты делаешь комплект продуктов, нарезка, все полуготовое. Такой же комплект отъезжает гостю. Гость одевает очки, и у него полное, да, если вы слышали, есть такое на Ибице, и больше в разных других, по-моему, городах мира тоже есть ресторан Sublimotion. Вот все то же самое. Он надел очки, и у него будет, я буду стоять перед ним, он передо мной, либо это интегрировано как в ресторане, либо, ну, неважно в каком месте. И мы с ним начинаем готовить. Понимаете, то есть была возможность заработать еще больше, чем в простых условиях, потому что та прослойка населения, там 2-3%, если мы говорим про Ригу, которая ходила в рестораны, она будет ходить в любых условиях, только может чума это остановить. Да, они как ходили, они всегда будут ходить. И если ты дал бы новый продукт и в таком формате, блин, это была бы бомба. Причем это доступно, реально доступно. Но думаю, что вот сейчас... люди переосмыслили, передумали, поэтому рестораны должны стать как трансформеры, да, адаптироваться под любые ситуации. Иначе, если будет еще одна какая-то волна, то могут просто не выжить, да?
Ну, вы сказали про пандемию, да, про проекты, про то, что действительно кто-то использовал, не использовал это время на руку. Ваши прогнозы, да, у нас буквально там пару минут остается. Какое число заведений в Риге закроется? Ну, я имею в виду те, которые делали перерыв на карантин, но не смогут позволить себе открыться заново.
Думаю, сейчас, думаю, откроется очень много, да. Я уверен, что будет вторая волна. То есть, ну, так называемого
заражение.
Кризиса. Ну, не знаю, заражение я не могу сказать, может быть, не будет так ограничено. Но финансово, да, то есть мы зависим, самый большой наш сосед – это российский рынок, да, те туристы, которые были, это огромное количество людей, которые не заедет сюда.
Ну, так же, как и англичане не заедут этим летом сюда, скорее
то
всего.
То есть сейчас все откроются, как-то все, сколько там где-то каких-то кубышки вскроют, что-то где-то как-то пойдет. Думаю, что к концу года будет 30%, будет падение, 20-30.
30% закроются?
Да.
Угу.
Думаю, что.
А выживут, вот просто почему спрашиваю, у всех абсолютно разные мнения. Кто-то говорит, что выживут маленькие кафе с кофе, кто-то говорит, что выживут рестораны его высокого класса, потому что есть вот эти 2-3%, которые как ходили, так и будут ходить. Как вы считаете? А, еще сетевые говорят, что будут хорошо себя чувствовать, так в торговый центр, все равно кто-то на чашку кофе, суши и там пиццу зайдет.
Сетевые будут чувствовать, потому что там финансы, понимаете, то есть огромная сеть, они в разных странах, они реструктурируются, перекидывают, то есть это движение, то есть там пошло плохо, закинули туда, тут получше, тут, да. Рестораны высокого класса сейчас заходят новые игроки, да, в этот сегмент. И я думаю, что этот формат, не думаю, я уверен, он будет работать однозначно. Мне кажется, намного труднее будет выжить вот таким маленьким, да, угу. которые настолько чувствительны от всего, да, то есть там неделю гостей как-то, нету, и все, да, да он капец, и денег взять неоткуда, то есть угу. это его работа, жизнь, угу. вот он приходит, все, то есть. Вот им будет как раз тяжело. А понимаете, большие рестораны, которые на премиум-класс, да, там под ними есть деньги в основном.
Подушка какая-то.
Да. Угу. Да, где-то есть очень большие деньги, им абсолютно все равно, да, то есть они работают.
Время покажет.
Да, да. Ну, мне кажется, что премиум будет в любом случае, всегда будет, да, сетевые всегда, а вот маленьким будет очень тяжело.
Ну, время покажет. Нас, к сожалению, нашего эфирного времени сегодня уже не остается, но я, Александр, безумно благодарна вам за это интервью. Было мне лично супер интересно. Я надеюсь, что мы встретимся с вами на вторую часть. Думаю, радиослушатели будут тоже наши только за. Напомню, что сегодня у нас в студии был Александр Кардашев, повар, человек с безумно богатым и ярким красочным опытом. Успехов вам! Надеюсь, что все проекты только будут пахнуть и цвести. Пусть все получится.
Спасибо вам большое, да. Я тоже на это надеюсь. Да.
Спасибо вам большое. Сегодня нам помогал наш звукорежиссер Родион Золотарев. Я Валерия Иванова. Открытая кухня.